Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, сегодняшние библейские чтения подчинены общему смыслу праздника Рождества. Они описывают то, что, как казалось их подбирателям, здесь будет наиболее уместно и целесообразно. Конечно, только что слышанный евангельский текст повествует о воспоминаемом, кстати говоря, литургическим образом сегодня событий избиения многих тысяч младенцев в Вифлееме и его округе. А также это повествование включено в общий контекст бегства святого семейства в Египет и возвращения оттуда. Ну и, кстати говоря, о перемещениях довольно много говорит и нынешний апостольский отрывок. Вообще, эти оба библейских текста пронизаны необыкновенной динамикой. Тут постоянно есть какое-то движение, есть постоянные события, которые мгновенно сменяют одно другое. Но что объединяет эти тексты, это не только, конечно, то, что здесь есть динамика, и не только, что они каким-то образом к нынешней памяти людей, воспоминаемых на богослужение, относятся, а одно воспоминание в виде тысяч младенцев в Вифлееме убиенных я уже упомянул, и о втором еще тоже можно сказать, это память родственника по плоти, официального, по крайней мере, с точки зрения ветхозаветного закона, я имею в виду, это апостол Иаков, брат Господень. Он тоже сегодня почитается вместе с предком по плоти Господа Иисуса Христа, царем Давидом, и Иосифом Обручником, который, опять же, юридически был формальным отцом Господа Иисуса Христа. Хотя, конечно, как мы знаем, по нашей вере, по православному учению, которое неизменно содержит на протяжении всех веков православная церковь, Христос рождается бессеменно. И, собственно, само чудо, Рождество, в первую очередь отличалось тем, что без участия мужчины зачала Пресвятая Богородица и родила Сына Божия. И здесь, мои дорогие, конечно, есть вот эта идея связанности нынешних памятей. Но есть еще одна важная вещь, еще один важный момент, на который бы я хотел обратить ваше внимание. Это, конечно, человеческие усилия и божественные воли. Некая диалектика соотнесенности, динамика, опять же, идея динамики этих вещей нам очень ярко представлена в обоих библейских отрывках. Посмотрите, как описывает евангелист историю, связанную с Иродом и с вифлеемскими младенцами. Ведь Ирод для того, чтобы совершить это злодеяние, специально призывает людей, компетентных в религиозных вопросах. Он призывает к ответу богословов своего времени и спрашивает у них, где Христос рождается. И те отвечают ему в Вифлееме иудейском, и даже объясняют, почему, что не менее важно. Ибо так написано у пророков, это Вифлееме земля Иудина, тем же не меньше во всех прочих воеводствах Иудиных, ибо от тебя произойдет вождь, который упасет народ твой Израиль. И вооруженный этим богословским знанием и пророческим назиданием, царь Ирод предпринимает величайшее, может быть, в своей жизни преступление. Посмотрите, как любопытно. Выходит дело, что само по себе знание, во-первых, священного писания, во-вторых, божественного откровения в более широком смысле, потому что ему было предложено некоторое оформленное в ветхозаветной традиции прочтение этого библейского текста, отнюдь не гарантирует нас от ошибок и даже от страшных преступлений, в том числе нравственного характера. Ирод знал, что в Вифлееме должен родиться Спаситель. Он знал, что так написано в Священном Писании. Он знал, что такова воля Божия. Но именно поэтому он так и действовал, пытаясь противопоставить свою волю, свои действия, воле и действиям божества. Обратите внимание, дорогие друзья, нам иногда кажется, что люди вот чего-то не знают, стоит им объяснить, и все будет на своих местах. Они тотчас же станут действовать так, как услышат от нас транслирующих волю Божию, явленную нам в Священном Писании или предании традиции православной церкви. Но, как мы видим, не тут-то было. Само Священное Писание дает нам прямо противоположный пример. Почему? Потому что было ожесточено сердце Ирода. Он не был готов потерять свое положение или даже каким-то образом ухудшить его. Даже если этого требовало божественной воли изъявления. И у нас другой есть пример, о котором мы сегодня слышали. Это апостол Павел, который прямо о себе говорит, не стесняясь. Он вообще был человек малостеснительный и довольно серьезно, мы бы сказали, чуждый всякой ложной скромности. Он прямо заявляет в этом отрывке, что Евангелие, которое я вам возвещал, буквально благовестие, которое я вам благовествовал там, если с греческого буквально проводить, это не от человеков принятое учение, и научен я ему был, им, ему был не от людей, но напрямую от Бога, от Господа Иисуса Христа. Понятно, что он имеет в виду. Он здесь дает нам аллюзию, некий намек, указание такое прикровенное, непрямое на его события из жизни, когда ему явился Христос по дороге в Дамаск. И далее он говорит, что он там несколько лет путешествовал, шел в Дамаск, потом возвращался и нарочито подчеркивает, что я потом только через 3 года ходил в Иерусалим и там только вот виделся, чтобы видеться с Петром, Иаковым братом Господним. Собственно, ради этого этот текст и был включен в нынешнее чтение, поскольку сегодня память апостола Иакова брата Господня. А других апостолов я вообще не видел. То есть он хочет сказать, что я начал проповедовать и проповедую неизменно то, с чего начал до сегодня, хотя с апостолами я не общался, и поэтому у меня физически не было возможности узнать их это учение. Он настаивает на прямом божественном откровении, на прямом вмешательстве в его жизнь и на прямом поставлении его из гонителей Церкви Христовой в ее созидатели, в первоверховные апостолы. Он здесь последователен и довольно жесток в защите своей позиции. Наш любимый проповедник веры, апостол Павел. И здесь, смотрите, дорогие друзья, он тоже, не стесняясь, говорит о своих воспоминаниях. И говорит, что вы наверняка слышали о том, каково было мое жительство, какова была жизнь моя, образ ее, до того, как я стал христианином в жидовстве, если по-славянски говорить. А русский перевод более такой мягкий и нежный, берегущий этноконфессиональный мир, говорит нам о моем житии в иудействе. Что вот я гнал Церковь Божию, но когда Бог призвал меня к тому, чтобы я был его проповедником, то я тотчас же ступил на этот путь. Посмотрите, какая разница. В первом случае человек знает волю Божию, зафиксированную в Священном Писании и разъясненную ему компетентными лицами, и все равно действует вопреки этому. Во втором случае совсем другая ситуация. Как только он пережил некоторый опыт столкновения с Богом, когда он приобщился вдруг к чему-то, что выходило за рамки его вообще представлений о том, каковы отношения должны быть между Богом и человеком, как только явился ему Христос, и он вкусил этой божественной благодати, тотчас же он меняется, он идет и проповедует Христа Спасителя. Вот это нам другой пример для назидания. Как оказывается, по-разному может воспринимать человек волю Божию, явленную через божественные откровения. Поэтому, дорогие друзья, памятуя о 14 тысячах вифлеемских младенцев, убиенных Иродом, которых мы сегодня воспоминаем, памятуя об апостоле Иакове, брате Господнем, который упоминается в нынешнем отрывке из послания апостола Павла, будем в то же время памятовать и о том, что и мы в любой момент своей жизни можем оказаться в некотором судьбоносном выборе, в ситуации выбора, когда от нас будет зависеть, от нашей христианской совести, как поступить здесь и сейчас, так как мы знаем, как требует воля Божия, или так, как нам удобней, так, как нас подталкивают к тому наше собственное эгоистическое, шкурное, по сути, свои чувства. Заботьте о себе и о своем благополучии. Это важный момент, и нам никогда не стоит о нем забывать. Дай Бог, мои дорогие, чтобы в каждый подобный момент нашей с вами христианской жизни мы бы всегда умели сделать, подобно апостолу Павлу, ставшему таковым из Савла, правильный выбор во славу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.